Часть первая. Скажи, обмазывающим стену грязью, что она упадет. Книга пророка Иезекииля. Глава первая. Ему приснилось, что мама умерла. Тихо и незаметно, как и жила. Гроб стоял на табуретах посреди зала и казался почти пустым, если не всматриваться. Он очень старался не всматриваться, но не мог отвести взгляд. Глаза цеплялись за острый носик, за бледные веки на дне пустых, будто глазниц, за серые ямы под скулами, за небольшую голову, которую словно для маскировки замотали в белый платок и сунули поглубже в подушку. Глаза цеплялись, наливались слезами, и в них, как в линзе, мамино мертвое лицо росло, а он падал на него, чтобы поцеловать. Но это была не мама. У мамы кожа теплая, а тут холодная, плотная резина, и пахнет не человеком, а химией. Химию он ненавидел с детства. Сердце забыло, что делать. Жаркое, тяжелое горе поднялось из груди в горло и вытекло коротким стоном. Он сел в постели, сипло вдохнул, поморгал и поспешно оглянулся. В спальне было темно и тихо. Небо за окном оставалось серым, двор под окном пустым, как и другая половина кровати. В туалет, видимо, вышла. Или согрешить с холодильником? И хорошо. А то опять засуетилась бы. Стала спрашивать про дурной сон, а он таких расспросов не любил. Но сейчас важнее было другое. «Вот что важно», — понял он. «Это просто сон, дурной, поганый и оставшийся там, в сырой подушке». Он засмеялся с коротким облегчением, поспешно вытирая глаза, и застыл. Жаркое, тяжелое горе затопило плечи и голову, не оставив ни надежды, ни смысла. Это был не сон. Он всхлипнул и затрясся. «Услышать же», — подумал он со стыдом. Но это не помогло. Успокоиться не получилось. Он поспешно встал, добрел до ванной и, не включая света, залез под душ. Вслепую отрегулировать воду не удавалось. Сперва текла застывшая за полночи в трубах, потом ударил почти что кипяток. Это разозлило, зато отвлекло. Наконец он справился. Некоторое время, уперевшись лбом в невидимые керамические цветочки, дышал, пока душ острыми прохладными пальчиками не вытолкал жаркий бессмысленный ужас сперва из головы, потом из плеч и груди. Полностью, конечно, выдавить не удалось. Нет в организме краника для слива лишних чувств, но он пришел в себя, в такого, которого показывать не стыдно. Кому показывать только? Лень, кто еще за мной смотрит-то день и ночь. Выпить надо. А вот что. Решил он, вышагнул из ванны, чуть не грохнувшись в темноте, растерся как смог небольшим полотенчиком. Банного, как всегда, в готовности не оказалось. Идешь мыться, бери с собой. А копить не надо. Не для того ремонт делали. Влажно дошлепал до кухни и щелкнул выключателем. Лена вздрогнула с забавным звуком. Она, уперевшись локтями в стол, пялилась в окно, такое же пустое, как и в спальне, и ничего, похоже, не видела и не слышала. «Дань, ты?» «Чего не?» Она снова отвернулась к окну, сморкаясь в салфетку. Похоже, последняя. Из картонной коробки белый хвост не торчал, а зато салфетные коми рядом выстроили солидную горку. Даниил понял, что можно ни на один из вопросов не отвечать. И слава богу, а то ведь ответил бы. Он некоторое время разглядывал крашеный пучок на затылке и мелко двигающиеся плечи. «Рыдает прямо», — подумал он с холодным неудовольствием. «Как будто это ее мать померла. Конечно, свою не помнит. Вот по моей рыдает. Поживой бы так. Ну, не рыдала. Но помогала бы ей, что ли?» Мысль была нечестной. Лена и рыдала вместе с матерью Даниила, когда обеим хотелось, и помогала ей, и все уговаривала ее пройти обследование, и напрягала Даниила, и он все собирался надавить и уговорить, а потом оказалось поздно, и от этого было невыносимо погано. Она тебе даже на 8 марта ничего не подарила. Саньке приготовила, мне вручила, а тебе нет, а ты ей 2 комплекта постельного белья из Сарасовска пёрла. Теперь в шкафу место занимают. Так чего ж ты строишь из себя страдалицу-то? — подумал он, мстительно давя неловкий стыд. Лена Даниилову мать любила вроде бы вполне искренне, чего Даниил так и не смог понять. Сам он к Лениным родственникам, в основном, к счастью, уже покойным, либо безопасно далеким, относился в лучшем случае с благожелательной иронией, и оснований полагать, что у кого-то бывает иначе, не накопил. Даниил отвел глаза от плачущей жены и потоптался, размышляя, не предложить ли и ей выпить, хотя она водку и не пьет почти. Не успел. Лена порывисто вскочила, промаргиваясь, и сказала: «Давай афобазол или корвалол дам, если спать никак». «Не», — сказал Даниил. «Нормально». «Как нормально? Я же вижу». Начала была Лена, запнулась, села, уткнулась плаксиво растянутым ртом в кулак с растерзанной салфеткой и затряслась. Даниил с трудом удержался от реплики: «Хорош страдать уже». Оставаться тут было невозможно, спать тем более. Он заставил себя шагнуть к жене и погладить ее по плечу. «Прогуляемся, может», — предложил он. Лена вскинула зареванные глаза. «Так ночь на дворе. И куда я в таком виде? Совсем с ума спятил?» Даниил кивнул и пошел одеваться. Лена явно переполошилась. «Дань, ты куда на ночь?» «Пройдусь», — бросил он через плечо. «Не дергайся, я быстро». Уже в лифте Даниил задним числом придумал, что идет в магазин, и двинулся туда сквозь попахивающую мусоркой прохладу, не задерживаясь и стараясь не глядеть на свои окна. Чего глядеть-то? И так понятно, что за стеклом мутным пятном маячит лицо Лены, которая, как всегда, следит, контролирует и пытается заботиться обо всем, до чего дотянулась. Матери это не помогло, а Даниилу не помешает. Даниил был равнодушен к крепкому алкоголю. Он пиво любил, пшеничное, нефильтрованное. Но иногда требовалось накатить и забыться. И вот тут лучше водки был разве что свекольный самогон дяди Севы или сразу киянка в лоб. Киянка или что-то типа едва не стало более вероятным вариантом. Было еще не слишком поздно, едва за полночь пузатый охранник круглосуточной корзинки дремал в стойке вольно, продавщицы позевывали, но Даниил, вопреки ожиданию, оказался не единственным покупателем. «Не мне одному забыться надо», — подумал он горько и направился к винным стеллажам. Какой-то идиот расставил вокруг них тележки так, что не пройти. Даниил ругнулся в полголоса, продавился вдоль ручки одной из тележек и принялся изучать ассортимент. Не хотелось брать ни пафосные бутылки с матовым напылением, ни дешевые мерзавчики. Маме с папой было легче, пшеничное да столичное. «Если повезет, с черной этикеткой», — подумал он, а зря. Углы губ потянуло, в бронхах заклохтало, он торопливо рванулся, защемляя и обдирая, кажется, тележками бедро сквозь джинсы, и наугад выхватил за горлышко ближайшую бутылку. «Мужчина, вы что делаете?» — спросили за спиной. Девчонка в салатной униформе продавца с искренним возмущением смотрела на Даниила поверх прижатой груди стопки пустых картонных упаковок. «У самой никаких идей нет», — осведомился он, неудобно растирая ушиб справа левой ладонью. «Чего вы тут баррикады устроили? Алон, Санфан, блин, только голой сиськи не хватает. 8 марта перепраздновали, что ли?» «Вы что такое?» — девчонка сморгнула, затвердела лицом и осведомилась. «Охрану позвать?» «Давай, побольше только», — разрешил Даниил и стал протискиваться на волю. Девчонка тощим бедром пихнула ряд тележек обратно и громко позвала: «Лёша, быстро сюда, пожалуйста!» Даниил посмотрел на преградившую проход тележку и сильно толкнул ее, процедив: Дура, что ли?» Тележки клацнули решетчатыми бортами в 10 сантиметрах от девушки. Она отшатнулась, роняя картонки, и крикнула громче. «Лёша, быстрей!» Пузатый охранник уже пёр от входа, едва не сшибая стеллажи. Даниил поймал себя на паре трусливых мыслей, разозлился и перехватил бутылку как гранату. Сбоку сказали: «Даниил Юрьевич, вы же лично постановление готовили про то, что нельзя водку отпускать и так далее после 22». Даниил злобно зыркнул, вздохнул, аккуратно поставил бутылку на стеллаж и сказал: «Добрый вечер, Оксана Викторовна».